Лаэндал. Колыбель миров. Книга вторая. Дейн Хель и Дроида. Глава первая. Эта девушка видит меня насквозь. Мой первый день в качестве усиления для этой деревни я встретил на перине, в гостевой комнате одного из жилищ. Походу, деревенские часто принимают гостей и уже сообразили расселять всех по каждому дому. Сложности вообще не возникло. Как только караванщик дал добро, ко мне подошел мужчина и пригласил остановиться у него. Обычное деревенское жилище, сруб с крышей из хорошо уложенной черепицы. Наверное, она сделана из обожженной глины, я не разбираюсь, но дом выглядел неплохо. Внутри обстановка тоже располагала к уюту. Деревянная строгая мебель, вырезанная вручную. Что интересно, не завод, выглядел, по моему мнению, куда лучше. Опять же, тут не склеенные опилки. Здесь все части мебели вырезались из цельного дерева, то есть по меркам моего мира они куда дороже. Эта семья богато живет. Опять же, если сравнивать с моим миром. Магические кристаллы в качестве светильников ничуть не уступали лампочкам моего мира. Да вообще все бытовые удобства этого мира ничуть не уступали моему. Даже обогреватель и тот есть. Правда, тут не печка, а магический кристалл. В этом доме живет семья из 4 человек. Семейная пара и их 2 ребенка малых лет. Отец, семейство охотник, жена домохозяйка, держащая огород. Классическая такая ячейка местного общества этой местности. Даже несколько каноничная. Они показали мне, где я буду спать, и даже пригласили за стол. Само собой, у них было много вопросов. Конкретно мне не повезло. Да и я сам тупанул, проболтавшись, что перерожденный. Стоило детям семьи, у которых я остановился узнать этот момент, шквал вопросов было не остановить. И хоть я обосрался с этим откровением, мне удалось впечатлить мелюзгу. Они, да и их родители, слушали меня, раскрыв рты. Что любопытно, местные казались простыми людьми, не умели читать и писать, однако невежество в их глазах я не увидел. Когда я рассказал, что в этот мир из моего попадают только бесполезные, они, напротив, заявили, что нет бесполезных, и для каждого работа найдется. То есть, как заразного пришельца, озлобленного на этот недоразвитый мир, они во мне не видят. Для них я просто еще одни рабочие руки, не более. Вообще в этом мире отношение к перерожденным какое-то толерантное, что ли. Не в том плане, что мы перерожденные, типа такие же, отнюдь. Мы редкие перспективные пташки, которых лучше всего пускать в социум на правах обычных людей. И весь упор касается дара адаптивности. Караван еще тут будет стоять пару дней. За это время нам, наемникам, надлежит обойти территорию и зачистить ее от всяких агрессивных тварей. За каждого такого обещана дополнительная плата. И именно по этой причине сейчас, выйдя на улицу, я не увидел никого из моих братьев. Они уже отправились прочесывать местность в целях справедливого геноцида и собственного обогащения. Какие трудолюбивые и алчные у меня товарищи. Мне нет дела до заработка. Я сюда отдохнуть приехал. Поэтому вполне могу полюбоваться пейзажами. И главную обзорную площадку видно даже отсюда. К северу от деревни был холм. Он поднимался ввысь, словно гора, и если прикинуть, то оттуда должен открываться шикарный вид. Я буду унылым говном, если не поднимусь туда прямо сейчас. Всю сложность моего поспешного решения я осознал где-то на половине пути, ведь все это время движение шло вверх, в горку, а силы покидали меня стремительно и неумолимо. Грёбаный холм у грёбаной деревни! А ведь мне реально казалось, что с усилением среднего уровня и после поглощения кристаллов души моя выносливость стала куда лучше. На деле все это оказалось херней. Встав на месте, задумался над этим вопросом. Собственно, какого хрена? Я по лесам бегал как сайгак, а там нагрузки на тело куда выше, чем сейчас. Боевая ситуация, пересеченная местность, постоянное напряжение, в конце концов. А тут что? Сука, туристическая прогулка в горочку меня вымотала, как какую-то шалашовку. Решив проверить свои силы, рубанул мечом по дереву, оставив на нем неслабый такой разрез, даже щепа полетела в разные стороны. То есть мои силы остались при мне. Вернув меч в ножны, снова обратил внимание на оставленный мной разрез и нахмурился. Дерево кровоточило, как если бы было живое. Мгновенная догадка осенила меня, и я тут же отскочил назад, снова извлекая меч из ножен и срывая со спины щит. «Сука, Энд! Это же мир магии и всякой канонической дряни, тут определенно есть живые деревья!» Оглядываясь по сторонам в поисках опасности, отступал назад. Мой зад чувствовал чужой взгляд, и этот взгляд был очень далек от дружелюбного. Меня как минимум хотят посадить на корягу покрупнее. И ладно бы образно, но тут пни без мозгов, им такое понятие неведомо, они будут действовать буквально. Я стоял как нервный черт, глядя по сторонам и ожидая, что какое-то дерево придет в движение, но все оставалось тихо. Стволы не обзаводились мордами, а ветки не тянулись ко мне. Все сводилось к тому, что тут только я, дурак, и придумал себе не весь что. Даже в моем мире есть деревья, которые имеют сок красного цвета, и если те рубануть, они на вид будут истекать кровью. Вполне возможно, что и этот экземпляр флоры имеет такую же особенность. Или эти пни стоят в засаде, ожидая, когда дурак-человек ослабит свою бдительность. Нет, я этого делать не стану. Ножками отступлю, максимально далеко от деревьев, чтобы эти твари не смогли застать меня врасплох. В итоге так ничего и не произошло, а деревья были самые обычные, без сюрпризов. Моя фантазия знатно посмеялась надо мной, пока я здесь откладывал кирпичи, ожидая неожиданного нападения. И все же весь оставшийся путь я был в напряжении, ведь чувство, что мне смотрят в спину, так и не покидало. Более-менее расслабился я только на вершине холма, как раз в том месте, которое приметил еще из деревни. Вид отсюда открывался действительно захватывающий. Хоть сейчас фоткай и выкладывай меня к какому-нибудь фэнтези-фильму про одинокого путника или героя, что начинает свой путь из глухой деревушки. «Красота-то какая!» — пробурчал я, заметив где-то далеко большущее дерево, что втрое возвышалось над всеми остальными. Его было трудно не заметить, оно слишком выделялось, загораживая своей кроной часть горной вершины. Навскидку, его можно назвать тем самым эльфийским деревом. Как его там? Мелорн? Хотя вроде как у каждого свое имя было, нет? Ну да и хрен с этим. Короче, древо жизни. В любом случае, сам факт того, что в этих землях есть нечто такое, говорит, что и энты тут могут присутствовать. А еще эльфы с их агрессивным отношением к людям. Полюбовавшись видом, отправился обратно. Эта глушь на самом деле была неплохо так населена всякими непуганными животными и птицами. Я ожидал увидеть гоблинов или еще кого, но самое крупное, что попалось мне на глаза, это был кабан. И то на довольно приличном расстоянии. Однако, фиксируя движение среди деревьев, подмечал в основном мелкую дичь. А еще тут были змеи. Немного, но, судя по расцветке, все встреченные являлись ядовитыми. Флора здесь была куда богаче, чем рядом с городом. Я видел много довольно редких трав, и если бы имел коня, то катался сюда на ее сбор. Теперь понятно, почему местная знаменитость тут осела. И здесь удобнее всего готовить всякие зелья. Можно просто выйти и собрать необходимые травы. И платить никому не нужно. А когда лень, местные притащат за услуги алхимии. Заметив зайца, проследил за ним некоторое время и, подгадав момент, подстрелил. За добро нужно отплатить добром. Местные не только меня спать уложили, но и накормили. Как минимум, я должен им принести дичь. Спустившись с холма, к моему мешку уже были привязаны две тушки зайца и какая-то птица, на вид съедобная, да я понятия не имею, к какому виду она относилась. Что-то среднее между попугаем и голубем. На летающую фауну, как я успел заметить, этот мир очень богат. Жена хозяина дома, где я остановился, приняла мою добычу с радостью. Она обещала приготовить хороший ужин. Не знаю, что там будет, но мне еще с прошлого раза понятно, эта женщина умеет и любит готовить. Так как я не участвовал в гонке за монетой, делать мне было особо нечего, поэтому мне оставалось только гулять по деревне, смотря на быт жителей. Прежде всего, отметил оборону. Ее не было, словно тут никому не угрожает опасность. Дети бегают, играют без присмотра, подростки трудятся наравне со взрослыми. Словом, занятия есть у всех, разве что старики просто сидят на крылечке своего дома или бродят туда-сюда. К одному из сидящих я и подошел, чтобы спросить за быт. Это был седой старик, немного полный. Он курил трубку и смотрел, как резвятся дети, играя в мечников. Этакий классический дед, которого любят изображать художники, когда хотят показать благополучие и безмятежность местности. К слову, обычно после такого всегда происходило нечто ужасное — нападение разбойников или другое происшествие, заставляющее всех жителей укрываться в своих домах. Поприветствовав почтенного местного жителя, расспросил его о жизни тут. Старик оказался с характером. Прежде чем начать рассказывать, он выудил из меня всю поверхностную информацию о караване, мне и тому, куда идет наш караван дальше. Уточню, что этот дед не спрашивал о маршруте, товарах, которые мы везем, точное количество людей, их вооружение и любую другую важную информацию. Просто интересовался, какие люди пришли в его деревню, чем живут, чему стремятся и подобное. Выслушав все это, старик поделился знаниями о деревне. Как оказалось, охота здесь не основной способ добычи еды. Благодаря зельям, люди только со своих огородов собирают урожай 2-3 раза в месяц, что позволяет им прокармливать себя и продавать излишки. Лорд не облагает их серьезными налогами, потому что у него договор с местным алхимиком на выращивание и поставку культур прямо в его крепость. Собственное поле, количество овощей, способное прокормить весь его гарнизон и обновлять запасы на пару месяцев. Он даже назначил на постоянное проживание рыцаря с пятеркой бойцов. То есть эта деревня — чуть ли не стратегический объект лорда этих земель. И все благодаря осевшему тут алхимику. Воин, имеющий звание рыцаря, крайне могущественный хер. Рыцарь сильнее стражника города, а его подчиненные имеют мощь, сопоставимую стражи. Все же они кандидаты в рыцари. До того, как я узнал об этом, мое мнение о деревне было типичным. Обычная деревушка, слабые жители, нуждающиеся в защите проходящего мимо героя и находящиеся постоянно под дамокловым мечом внешних угроз. На деле же соваться сюда всякой мелочевки вроде гоблинов чистой воды самоубийства. Рыцарь со свитой способный стереть с лица карты целое стойбище гоблинов, даже если там будет кто-то сильный. Теперь мне понятно, почему никакой обороны нет. Она не нужна. Местный алхимик тоже непростой человек. Она полукровка, дитя человека и ведьмы, поэтому ее способности несколько превосходят обычных людей, когда дело касается химических процессов и чувства магии. Грубо говоря, зелья, сделанные ей, имеют большую эффективность, чем те, которые продают в городе. Естественно, в столице есть эксперты намного искуснее, чем здешний мастер-самоучка. Однако конкретно в этом регионе она лучшая. Талантливый человек в такой глуши вполне типично для мира фэнтези. В этом старик меня не удивил. Пользуясь случаем, я решил спросить о местных деревьях и их особенностях. Однако старик ничего конкретного не сказал. Разве что дровосеки, которые уходили в лес, нет-нет, да и пропадали без вести. Тела или хотя бы костей так и не нашли. Считается, что на них напали дикие звери и растащили по всему лесу. Про кровоточащие деревья я решил не рассказывать. Хрен знает, как он отреагирует. Поэтому решил спросить такое у самого рыцаря или алхимика. Само собой, сперва отправился к алхимику. Все же рыцаря я опасаюсь. Мало ли, они все чокнутые, как и последний встреченный мной. Жилище алхимика было довольно типичным для этой профессии. Травы, что сушатся на улице, заборчик, ограждающий территорию, несколько грядок под навесом, камень с растущим на них мхом разного цвета и даже, к моему удивлению, не тающий в жару снег. Алхимик у своего домика создала условия для растений, которые живут в местах с особенностями климата и ландшафта. Одно это указывает, что ее познание шире, чем у того высокомерного хрена в городе, что плевался от вида травы, что я ему носил. Мне даже заходить к ней стало неудобно. А вдруг она сейчас опыт какой проводит? Потревожу, произойдет взрыв, прическу свою испорчу. Будет неприятно. Только вошел на ее территорию, открылась дверь, и оттуда вышла молодая девушка с ярко-зелеными волосами и в круглых очках. На ней был потрёпанный халат белого цвета, а в руках пустая склянка, которая то покрывалась льдом, то мгновенно накалялась, испаряя влагу. Девушка выдохнула и, сев на крыльце, сладко потянулась всем телом, словно провела долгое время за работой и сейчас вышла перевести дух.
«Уи, получилось!»
Как-то по-детски произнесла девушка и, словно ребенок, потрясла кулачками в порыве радости. Открыв глаза, она увидела меня и смутилась.
«Извините».
«Ничего. Я вижу, как вы счастливы и не смею мешать. Подожду».
«Отнюдь. В таком состоянии мне требовалось охладиться. Понимаете ли, взрыв гормонов молодого тела — это не то, с чем способно справиться зрелое сознание».
Девушка сошла с лестницы, как если бы ее переполняла сила, и она еще не привыкла к этому. Прямо как я, когда получил навык среднего усиления.
«А вы интересный человек. Перерожденный?
«Да. Как вы узнали?»
«Аура. Каждый человек чадит аурой, словно факел. Однако перерожденные намного быстрее расходуют свой ресурс. У таких, как мы, этот факел горит в несколько раз быстрее», —
пояснила девушка. «У нас? Вы тоже?»
«Да, и это секрет. Прошу никому не рассказывать, хорошо?»
Девушка это произнесла очень серьезно. Хотя даже так показалось мне невероятно милой. Она чем-то напоминала Лизи, только от той исходила некая угроза, а здесь непонятное чувство тепла. Я даже объяснить это не могу.
«Конечно. Можете положиться на меня».
От деда я слышал, что местный алхимик, что живет в этом доме, полукровка. Только вот перерожденный по определению не может им быть. Как и эта молодая с виду девушка не кажется ученицей алхимика. Она именно тот самый алхимик этой деревни, только сильно помолодевшая. Тут сомнений не оставалось. Мне никак нельзя раскрывать ее секрет, если я не хочу состариться в короткие сроки из-за побочного эффекта своей семикратной адаптивности. Она смогла омолодить себя, а значит, эта девушка — мой выход из ситуации.
Увы, я уже давно в этом мире, поэтому даже если мы соплеменники, разрыв развития культуры может быть колоссальным. Поэтому давайте опустим эту тему. Мне любопытно, как вы смогли стать благородной крови?
Это сложный вопрос. А как вы узнали? Мне не хотелось рассказывать ей детали. Все же фамилия Хейль королевского рода, а эта девушка — ценный алхимик для местного лорда. А лорд, дойди до него информация обо мне, вполне может доложить действующему королю. Исход вполне ясен. Меня или прирежут, или сделают политической фигурой. Оба варианта — говно.
Аура обычных людей, как правило, имеет один цвет, когда как аура благородных обладает текстурой или формой. У вас и то, и другое, что значит, ваша фамилия редка и сильна. Перерожденные по определению не имеют фамилии. Она даруется действующим правителям через обряд наречения или же особым ритуалом древних.
Девушка говорила это все так, как если бы я стал предметом ее нового исследования. Она одновременно говорила мне это и витала в своих мыслях.
Давайте поговорим внутри. На данный момент это моя тайна, и я не хотел бы обсуждать это на улице. А еще я пришел спросить вас о кровоточащих деревьях.
Что? Кровоточащие деревья?
Алхимик словно в раз забыл о моей фамилии, стоило ей услышать это.
Да, заходите. Это лучше обсудить внутри.